51. Столовые приборы были сделаны то ли из кости, то ли из дерева. Люк не знал точно, да и трогать их не хотел. Деревянная тарелка держалась на весу на ножке кровати и была наполовину наполнена тушенкой и вареными корнеплодами. Он колебался, стоя над ней с безвольно повисшими руками и мучаясь от запаха. Голод прожигал желудок до самого позвоночника и кружил голову. Когда он ел в последний раз? Он не знал, потому что не знал, как давно он находится в комнате, мочась под себя в постель. Пока Фенрис болтал, еда успела остыть. Но, по крайней мере, она была мягкой. Люк встал перед тарелкой на колени, поднес к ней лицо. К тому времени, как он слезал с тарелки последнюю каплю горького соленого соуса, он услышал нарастающий гул голосов и топот ног, доносящийся с нижнего этажа. Возбужденные голоса, пронзительные крики, имитирующие блэк-металлический вокал, рычание и бульканье, срывающиеся на ломкий фальцет. Интересно, они общаются таким образом или просто пытаются превзойти друг друга, как дети? Самым громким был Фенрис. Люк усомнился, что рот этого юноши когда-либо закрывается надолго. Его придурковатые крики поддерживались гулким баритоном Локи. А все эти шакальи звуки, похоже, издавала девушка, соревнуясь с Фенрисом. Вряд ли эти вопли могли принадлежать старухе. «А почему они ходят по дому в обуви?» — задался он вопросом, тут же почувствовав его неуместность. Но этот непрерывный стук ног по деревянному полу был невыносимым и оглушительным. Он заставлял его вздрагивать, действовал на нервы и пугал. Люк боялся, что он в любой момент раздастся на лестнице, ведущей в его комнату. Мебелью молодежь тоже не могла пользоваться тихо. Деревянные ножки, по всей видимости, кресел постоянно яростно скрипели по полу. Грохот был такой, будто первый этаж здания перестраивался или подвергался вандализму. Время от времени что-то падало и разбивалось. Интересно, что это за старуха? Связана ли она как-то с группой, с этими Blood Frenzy? Люк хотел знать, почему она позволяет им вести себя так агрессивно. Внезапно он разозлился на себя за то, что не поинтересовался, почему он здесь и кто она такая. Еще сколько вопросов осталось без ответа. Вдруг внутри него все похолодело. А если эти юноши и есть убийцы? Если на них охотились эти подростки? Это они убили его друзей? Эти волк, дьявол и огонь. Да нет, не похоже. Люк не видел их преследователя и убийцу, но знал и чувствовал, что тот был слишком быстрым и бесшумным для человека. Вряд ли эта крашеная молодежь способна на такое звериное коварство. Они не походили на то противоестественное существо, проникавшее в его сны. Люк вцепился в лицо и стал тяжело дышать, подавляя в себе очередной приступ паники. Топот, издаваемый группой, раздался уже на улице. Потом стих, когда их ботинки ступили на траву. Слышались лишь их идиотские вопли. Люк пересек комнату и подошел к крошечному окну. Он заметил черные гвозди, торчащие из стены справа от окна. На штукатурке над кроватью виднелись светлые прямоугольники. Там раньше висели картины и украшения, но теперь они были сняты. Недобрый знак, хотя он и не мог понять, почему. Сдвинув в сторону кусок бесцветной сетки, он посмотрел в окно. Снаружи смеркалось, но в небо шел какой-то тусклый свет. Люк догадался, что было около 8. Похоже, тусклое красноватое свечение исходило из открытой двери или из окон нижнего этажа. Под маленьким окном его комнаты молодежь собиралась развести костер. Темные бревна были сложены в форме треугольника, в футах в 20 от дома, на большой, заросшей травой площадке, простиравшейся до граничащего с участком черного леса. Терновые венки и сухие ветки образовывали вокруг бревен другой неровный слой хвороста для растопки. В темной траве виднелась красная канистра с бензином. Трава давно не постригалась, но была вытоптана вокруг костра в форме неровного круглого пятна. На плоской травяной площадке росло несколько небольших фруктовых деревьев. Напротив дома стояло небольшое здание. Оно походило на искусно сделанный игрушечный домик или какой-то сарай с отдельной дверью и крыльцом. Черный миниатюрный домик испугал его. Он напоминал те заброшенные здания, которые они нашли в лесу. Этот тоже был очень стар, как и комната. Да и сам дом. Все здесь было ужасно старое и запущенное. Сам запах этого места был ему чужд. Этот дом пах лесом. Он был темным влажным сердцем страшного леса, возвышавшегося черной неподвижной и непроходимой стеной вокруг травянистой лужайки. Внезапно Люка охватил ужас. А что, если костер предназначен для него? Что, если молодежь собирается сжечь его живьем? Он с трудом прогнал от себя эти мысли, чтобы остановить поток паники, подступившей ко рту. Эти подростки просто молоды и пьяны. Они спасли его. Они ничего не воспринимают всерьез. Они легко возбудимые. Только и всего. Кто-то ушел с врачом. Тогда зачем они его заперли? Люк медленно повернул голову и посмотрел на маленькую дверь. Чтобы уберечь? Но отчего? Люк поспешил к двери, ступая голыми ногами по шершавому полу. Он подумал, что раз боль в голове утихла, а в тело вернулась подвижность, самое время тихо выбраться из комнаты. В крошечное окно ему не пролезть, поэтому оставалась только дверь. Он повернул черную железную ручку. Закрыто. Как он и подозревал. А может быть, ее удастся взломать? Дом был старый, а дверь узкая и, похоже, непрочная. Но когда он подергал ручку и надавил голым плечом на дерево, она оказалась более прочной и тяжелой, чем на первый взгляд. Разбухшая и слегка перекошенная в раме, она почти не двигалась. Короткая надежда на легкое спасение умерла. Он наклонился и подождал, когда толчки в черепе стихнут. Вернулся к окну. Внизу Фенрис и Локи сняли футболки, подставив голые торсы под холодный вечерний воздух. Бледные, как личинки, плоские грудные клетки, длинные худые руки, украшенные черными шипастыми татуировками, копны спутанных черных волос обрамляли заново раскрашенные лица. До сего момента он не представлял себе длину волос Локи. Грязной занавеской они спускались ниже талии. Несмотря на тощие конечности, он был самым настоящим гигантом. Грудь крест-накрест пересекал патронтаж, сделанный из черной кожи и покрытый шипами. Предплечья ощетинились длинными серебристыми гвоздями, торчащими из кожаных нарукавников. На их юных, но пронзительных лицах были нарисованы свежие гримасы. Уставившись на темное небо широко раскрытыми глазами и вытянув перед собой руки, они издали еще несколько идиотских визгов. Девушки Люк не видел. Внезапно старый CD-плеер взорвался звуками блэк-металла. Само устройство было где-то спрятано. Похоже, им управляла девушка. Внезапно она появилась в поле зрения. Обнаженная. Ее ягодицы и тяжелые груди колыхались при беге. Татуировок на теле видно не было. У нее были маленькие ноги. Маленькие до абсурда. Кожа бледная, почти светящаяся. Сутер снова была в маске зайца, отчего ее голова выглядела неестественно большой и лохматой. Нечеткая тень, отбрасываемая ею на фоне красноватого свечения от дома, вызывала неприятные чувства. Фенрис неловко перевернул над дровами канистру. Из нее плеснула серебристая жидкость. Локи вытащил зиппо. И Люк вдруг понял главную причину своего раздражения. не ослабевающую с момента приема пищи. У него было долгое воздержание от сигарет, и он очень хотел курить. Интересно, как давно он курил в последний раз? Он скорее предпочел бы табак, чем одежду или гребаные металлические столовые приборы. «Пожалуйста, хоть бы у них были сигареты», – прошептал он. Зиппа не торопилась разжигать костер. Получилось лишь четвертой попытки. Несмотря на все усилия жирного зайца и Фенриса вызвать огонь к жизни своими прыжками и истошными воплями. Они все были пьяны. Люк продолжал наблюдать за пьяными плясками молодежи. Двое мужчин что-то глотали из рогов, переделанных в кубки. Самогон. Неуклюжий заяц дважды упал на колени. Свет и жар от костра как будто отталкивали Люка от окна вглубь комнаты. Из-за усталости, от предпринятых усилий, он вдруг почувствовал себя старым и жалким. Накатили слабость и тошнота. Было не время предпринимать что-то. Он добрался до кровати и лег на одеяло, не в силах лицезреть влажную от мочи овчину и грязное сено под ней. Он закрыл глаза. Его била дрожь. Он пытался понять, что с ним происходит, но не мог мыслить ясно. Клокочущее пение и пулеметная дробь ударных под окном нарушили ход мыслей и даже ритм дыхания. Ему снова захотелось тишины и темноты сна, маячившего где-то на задворках его сознания. Ему казалось, что при всей абсурдности ситуации он как-то слишком легко с ней смирился. Может быть, из-за шока. После всего того, что случилось с домом, Филом и Хатчем в лесу, который он видел из окна, он был далеко не в безопасности. И что бы там в лесу ни было, он по-прежнему находился в пределах его досягаемости. У него не было достаточно времени на обдумывание своего положения, потому что он уже несколько дней боролся за свою жизнь и был сломлен. Потому что оказался здесь, посреди этого безумия. Люк с трудом попытался связать две эти ситуации. Он отчаянно хотел, чтобы молодежь перестала шуметь. Хотел остаться в полной тишине. Потому что шум разносился на многие мили. Он мог привлечь к этому дому что-то еще. Но музыка гремела, и пьяная молодежь кричала в небо. Казалось, ничего не утомляло их. Интересно, продержатся ли они всю ночь? Оно. Знают ли они о нем? Наводил ли Фенрис справки? Тайком от Локи. Локи был у них за главного. Он казался более интеллигентным, возможно, более мягким, хотя, опять же, нелепым. Фенрис был глупым, шумным подростком. В них обоих было что-то невыносимо инфантильное, эксцентричное. Два придурка. По сравнению с тем, с чем он столкнулся в лесу, они не представляли физической угрозы. Он проанализировал этот момент. Да, его больше беспокоило то, почему его держат в заперти, чем то, что они могут с ним сделать. Он догадывался, что они буйные, шаловливые, легкомысленные, но безобидная. Старуха была более ответственной. Накормила его, перевязала голову, погладила по щеке. Он вспомнил это ощущение и вздрогнул. Рядом с бабушками не случалось плохих вещей. Ему нужно было просто расслабиться и ждать. Он испугался масок, только и всего. Но с другой стороны, не похоже, что их волновало его самочувствие. Они не обращали внимания на его разбитую голову. Они занимались своей гребаной вечеринкой. Действительно ли они послали за помощью? В нем нарастало чувство, что он стал жертвой какого-то тщательно продуманного розыгрыша. Они играли с ним. Им нравилось что-то от него скрывать. Ничтожество. Но что делать? Что делать? Что делать? Несмотря на несмолкающий снаружи грохот, от изнеможения его стало клонить ко сну.